Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте. У микрофона Евгений Никифоров. И вновь вернувшийся из длительного отпуска и отдыха Виктор Александрович Саулкин, которого многие-многие давно требовали в эфир радио «Радонеж». Привет, Виктор.
Здравствуйте. Здравствуй, Евгений. Здравствуйте, дорогие слушатели. И хотелось бы снова поздравить с продолжающимся праздником, как на Руси называли всегда Успение Богородичной Пасхой. Это Пасха Богородичная, которая особенно торжественно празднуется в Почаевской обители Пресвятой Богородицы.
Но перед этим я хотел бы напомнить нашим слушателям, что нужно звонить к нам на телефон прямого эфира 959-5939, задавать свой вопрос 959-5939, не забудьте. А также присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. А те, кто хочет нам оказать пожертвование, это другая услуга, это уже номер то же самое, короткий номер, но 4647. И также пишите слово «Вера» через пробел цифрами. Цифрами сумму, которую вы желаете нам пожертвовать. Вот сегодня нас очень порадовал, например, из Москвы. Вот номер оканчивается на 61. Это Москва или Подмосковье, здесь мы не очень можем знать. Аж 3000 рублей. Спаси Господи, для нас это очень большая сумма. Ну, а с другой стороны, из Кировской области какой-то добрый человек просто написал «Брежнева». Что Брежнева, почему Брежнева, кто на Брежнева, мы не знаем. Ну, давай, итак, сегодня мы, сегодня, во-первых, у нас День знаний. Сегодня мы продолжаем поздравлять наших детей, наших бабушек,
мамочек. Я хочу тебя поздравить особенно, потому что 25 лет гимназии Радонежской.
Ну, тут наш общий праздник, потому что все мы, члены Братства Радонеж, участвовали в создании этого замечательного произведения. Итак, кроме всего того, что это праздник для всех, для нашей страны, День знаний, и 25-летие нашей школы мы сегодня отмечали в Ясеневе, а завтра, в следующем году, будем отмечать 25 лет школы Иоанна Богословской, это Сергей Махунин. Он завтра, кстати, будет в эфире, отец Сергий, Татьяна Ивановна Лещевой. Но сегодня мы еще празднуем Донскую икону Божией Матери, любимую нашу икону. И вот об этом я хотел бы, Виктор, потому что ты специалист по иконам Божией Матери.
Я думаю, что...
Хотел бы, чтобы ты рассказал.
О Донской иконе Матери Божией все наши слушатели хорошо знают, о том, как она была явлена. И возвращаясь к теме Успения, праздника Успения Матери Божией, ведь мы понимаем, что сегодня особенно напряженная обстановка в Киево-Печерской Успенской лавре, в сердце земли русской, и в Почаевской лавре, потому что и Почаев, и Киево-Печерск, Киево-Печерская лавра, это ведь земные уделы Матери Божией. У нас почему-то не принято говорить о Киеве, еще говорят, киевских печерах, а о Почаеве не говорят. А на самом деле это тоже место, где было явление Царицы Небесной, место особой благодати и место, которое в истории России, святыня, которая в истории России играет огромную роль. И мы, наверное, наши слушатели помнят, как Царица Небесная явилась во время осады Почаева турками и крымскими татарами и простерла свой амафор над лаврой. Турки бежали тогда, хотя они в безумии пытались стрелять в Царицу Небесную. И пули возвращались, и стрелы ранили.
То есть они стреляли в образ Богородицы, да, который был явлен над, кстати, Константинополем,
да? Да, над Почаевым. И, кстати, в небе тогда был коленопреклоненно молился Матери Божией у своей обители святой преподобный Иов Почаевский. Ну, почему мы сегодня об этом вспоминаем? Потому что, мне кажется, сегодня вот эти все безумцы...
Опять стреляют в Матерь Божию.
Да, упыри на Украине стреляют опять в Матерь Божию, потому что святейший патриарх Кирилл, он же не случайно сказал, когда снаряд попал в храм был убит священник, убита матушка, прихожане в храм Иоанна Кронштадтского. Тоже не случайно. Разрушили целенаправленно два храма Иоанна Кронштадтского. И святейший патриарх не случайно сказал, что это выстрел в Святую Русь. То есть они сознательно бьют в святыни. Но, как сказал один из турок потом в Константинополе, турецкий военачальник встретил почаевского монаха, который прибыл туда по церковным делам, и говорит: «Жива ваша царица! Я такого страха натерпелся, когда видел в небе, пули возвращались, нас ранили». Ну, а монах ему сказал: «Это царица небесная, она жива во веки веков, и свой покров простирает над нами».
Сейчас вдвойне это необходимо именно Почаеву. Я поражаюсь, как вот стойкости и мужеству насельников и православных христиан, которые там находятся в окружении уже сейчас инославном, совершенно униатском, агрессивном, ко всему прочему, потому что униатство — это страшное явление, очень политизированное. Это такой ваххабизм, можно сказать,
Евгений, католический. Не просто ваххабизм. Часто спрашивают, откуда такая берется агрессия и откуда берется такая немотивированная жестокость. Я уверен, что это все связано с грехом Иуды, Иудиным грехом и Каиновым грехом. Почему? Потому что ведь бандеровцы, нам известны, они проявляли жестокость, которая перекрывала любую жестокость эсэсовцев. И даже эсэсовцы, немцы, относились с некоторым презрением к ним и брезгливостью. И точно так же хорваты. Братья, то есть один народ, как русские и украинцы, так и, в общем-то, язык же один сербо-хорватский. И неожиданно хорваты проявляют во время Второй мировой войны какую-то нечеловеческую жестокость. Это все связано, конечно же, с этим грехом Иудиным.
И поэтому... С духовными корнями,
да.
А Иудин в какой смысле? Это предательство святого православия?
Я думаю, предательство святого православия, предательство веры. И вот этот комплекс, который внутри сидит, ведь мы же понимаем, что комплекс очень глубоко. Прошу прощения, комплекс очень глубоко сидит в своей неполноценности и своей ущербности.
Потому что они это ощущают?
Они, может быть, не ощущают, но душа-то знает. Человек скрывает, внешне пытается скрыть, говорит о своем униатстве, о своей вере, о великих украх, которые Черное море выкопали там когда-то во время трипольской культуры. А душа-то знает, кого она предала. Это как когда-то... Я посмотрел, увидел в Одесском аэропорту, улетал и попался целый автобус, вез нас с детьми хасидов. И меня поразило, да, стояли в шляпу с бородами, и меня, знаешь, что поразило? Они смеялись, о чем-то говорили, разного возраста, и довольно молодые люди. А я обратил внимание, что у всех необыкновенно тоскливые глаза какие-то. Вот говорят, откуда эта тоска? Ну, как художник могу сказать, когда радужка от нижнего века. Видно, да. Это легко определить. Стоит человек, смеется, а у него в глазах смертельная тоска. Ну, может, это мне как-то так показано было, но я убедился, что это тоска души. Потому что душа, наверное, знает, что есть Христос Спаситель. И точно так же внятно знает, кого не предают. Предаются.
Вот сегодня в 19 часов Роман Силантьев в программе Сергея Худеева так интересно провел параллели между ваххабитами, вот этими исламскими, и вот этим отношением между православными и униатами. Он говорит, вероучительно там, в общем-то, проблема-то не в вероучении, а в тонкостях поведения и понимания духовного явления. И, собственно, это замечательно сказал как-то одному католическому кардиналу старец Паисий Святогорец. Я поражен был. Когда они долго спорили, старец Паисий был интеллектуалом, и епископ ему говорит: смотри, да мы уже готовы, в принципе, этого филюквия, злосчастного отказаться. Проблем-то нет, это все богословство не такое. Он говорит, понимаете, все-то не в этом. Проблема не в догматике, изложенного рационально, а проблема в том, что мы разного духа. Вот когда мы в духе будем едины, тогда мы можем говорить о каком-то экуменизме, каком-то воссоединении. И вот с вот этими униатами, особенно вот то, что мы видим на Майдане, вот это чудовищное проявление, в частности, отец Андрей Ткачев, который у нас по субботам сейчас, но будет немножечко позже в другие часы выступать, он связывает это с влиянием униатства, которое безблагодатно и отсюда невероятно политизировано.
Ну, они же проявляли, мы же видели, как на Майдане эти священники призывали убивать ворогов, там клятых москалев и прочее, думаешь, откуда
христианское поведение, да?
Конечно, откуда у священника такая злоба? Ну, точно так же, как в концлагере Сенавац в Хорватии, один из злодеев, который лично ножом убивал сербов, был католический священник, был кардинал какой-то. В православии это невозможно просто. Может быть, растрига какой-то, может быть, человек, впавший в прелесть, бесноватый, но в православии не может священник так себя вести.
Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает Виктор Александрович Саулкин. Так что звоните, задавайте ему вопросы. Вы в эфире, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, Евгений Константинович. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, да. У меня такой вопрос. Вот я слышал, что Элина Макарчан тяжело больна, ей нужна какая-то материальная помощь. Также протоиерей Александр Шаргунов. Вы бы не могли сказать, что им нужно и вот как им помочь?
А, кстати, это не ваш звонок-то из Владимирской области, нет?
Нет, нет, не мой.
Ой, из Владимирской области тоже пришла СМС-ка, тоже все о Лине беспокоятся. Виктор, помолитесь о Лине Макарчан, если знаете, как ее здоровье.
Я говорил сегодня с Еленой Владимировной и должен сказать вам, что здоровье... Печальная ситуация, очень печальная ситуация. Всех прошу сугубо, я сегодня собирался об этом говорить, сугубо молиться, дорогой Елене Владимировне, все, кто ее любит, все, кто... Ну, я вообще сегодня хотел помянуть и наших ушедших, я думаю, за это лето удивительных людей. Это подвижник, молитвенник, человек, которому надо посвятить... Я хотел бы просто... своим впечатлением о встрече с этим человеком посвятить
целую передачу. С Павлом Роженко-то, да?
Нет, с отцом Германом Подмашенским, естественно,
да,
с моим другом Павлом, потому что это потеря невероятная.
Отец Герман был здесь у нас в студии.
Я помню, как я с отцом Германом познакомился, это был уже не 91-й год, август месяц, вот как раз Успение. Пришел отец Герман, мы его еще так не знали, отца Серафима Роза читали книги. Все, кто знает отца Германа, это был
пожалуйста, вот кто такой отец Герман?
Отец Герман Подмашенский — это собрат отца Серафима Роуза. Вернее, Глеб Подмашенский, как отец Серафим, Юджин Роуз, англосакс со шведскими корнями, стал православным иеромонахом. Отец Герман, в книге это все описано немного так приглажено, а отец Герман рассказывал, он когда заболел, отец Серафим, Юджин, все знают, наши слушатели, он же долго скитался, искал истину, нигде не мог найти, увидел, что Восток — это там, понятно, бесовщина, в протестантизме разочаровался и попал в русский православный храм. И несколько раз приходил на службу, а языка не знает. И заходит отец Серафим, тогда Юджин, заходит в книжный магазин, вот витрины просто вращающиеся, и там среди открыток с разными видами, с репродукциями картин, пейзажами, икону Троеручицы видит. И он же не знал, как обращаться еще к Матери Божией. Он как протестант говорит: «Ты мать Иисуса Христа, ты видишь, я всю жизнь искал истину, я стою на пороге и не знаю, сделай хоть что-нибудь». И толкнул эту витрину, она раскачалась, а он вышел, хлопнул дверью. То есть молитва не была умилена, это был такой вопль души к Царице искренне, Небесной. Искренний, просто крик души. А ему сказали, что он болен смертельно, поэтому говорит: вот я стою, вижу истину, должен умирать, не прикоснувшись. И этим вечером к нему заходит его друг, а отцу Герман друг говорит: здесь живет американец, давай зайдем к нему. У отца Германа тогда Глеба... волшебный фонарь. Он заходит и видит портрет государя нашего. Отец Герман говорит, тогда еще многие, даже русские, боялись портрет государя ставить, как-то стеснялись. Думаю, непростой америкашка, отец Герман говорит, очень любил отца Серафима. Говорит: а почему у вас портрет нашего государя? И отец Серафим ему объясняет, он философ, это последний император Византийской империи. У вас есть розетка, говорит отец Герман, включает волшебный фонарь и показывает виды православной Америки. И икону дарит ему такое же Троеручицу открытку. Это удивительное чувство. И вот, я об этом бы хотел бы рассказать. Об отце Германе. Это человек пасхальной радости. Это человек необыкновенной свободы. При этом необыкновенной традиции. Это вообще для нас отец Герман олицетворял ту лучшую Россию, которая хранила русскую культуру, русскую традицию. И отец Герман очень любил всегда. И любит, я знаю, потому что любовь же не исчезает. Он перешел в Царствие Небесное. Очень любил Елену Владимировну, Лину Макарчан. Я помню,
я этого не знал.
Он же меломан, он же как пришел к вере. Он, его называли «Унылый Глеб». Ну, он такой, как он говорит, персонаж Достоевского, сестра Ленина, замужем, ну, такой, ходил печальный. И вдруг, увидев его мрачное лицо, хотя все, кто знает отца Германа, представить его унылым, это просто невозможно.
Да, конечно,
и
для меня сейчас откровение было, да, что ты говоришь. Я его знаю с другой,
да,
стороны
и
совершенно.
Он к вере, как пришел, он рядом стоял с каким-то концертным залом, и один американец, увидев его унылое лицо, решил, что он билет не смог достать. «Возьмите мой билет». Он зашел на мессу, исполняли мессу, какой-то симфонический оркестр, а он меломан был невероятный. И он почувствовал Бога и помчался в монастырь русский православный. Вот так он пришел к вере. Вообще они были совершенно разные, отец Герман и отец
Серафим.
Но как
они любили друг друга, какое братское соучастие, как они благоговели перед другом, именно видя друг дружке Христа.
Ну, я хотел бы одну историю рассказать. Отец Герман ее очень весело рассказывал так. Когда они в Платине стали, они же две хижины в Платине срубили, одну Валам, вторую Оптина. И когда они камни эти, значит, там разбирали валуны, а там гремучие змеи и пумы. Пумы ходят. А гремучая змея укусит, через 2 часа смерть, а до ближайшего жилья 4 часа ехать. И вот отец Герман говорит, меня гремучая, и тарантула еще, тарантула укусил. Тарантула лежит, значит, укус, бежит к отцу Серафиму. Отец Герман работал ломом, а отец Серафим копал лопатой. Бежит к отцу Серафим, говорит, отец Серафим, давай мне лопату. Зачем тебе лопата? Да видишь, меня тарантула укусил. Я через 2 часа умру. Спасти меня невозможно. Давай мне лопату, я буду копать себе могилу, а ты, как положено, как у патерика, ты читай канонный исход души из тела, а я сам себе буду копать могилу. Иди, говорит отец Герман, работай, не мешай мне. Как? Ты мой друг ближайший, ты видишь, вот тарантул, вот укус. Через 2 часа я умру. Давай лопату, я себе могилу выкоп. Ну, как положено, по житиям. Иди, не мешай мне, иди работай. Смеется, я говорю, ну а чем закончилось? Он мне лопату не дал, я себе могилу не выкопал и не умер, смеется отец Герман. Вообще он был необыкновенно радостный. Вот Женя, мы с ним сидим, я, правда, на этом месте сидел. А у него, меня тогда бронхит мучил, и мне передали масло какао, очень красивые шоколадочки такие на вид. И вот отец Герман приходит, говорит, Виктор, я боюсь, кашель мне будет мешать. Я говорю, ничего, отец Герман, у меня масло какао есть. Он посмотрел, угу, говорит, красиво, красиво, да. Наверное, вкусно, но не стал его огорчать. Вот взял он это масло какао, оно совершенно безвкусное даже такое. Ой, говорит, тоска. Вообще от него исходила такая радость и такая непосредственность детская. Удивительный человек. Но меня всегда поражало, как он благодушно всю клевету, которую на него обрушилась, воспринимал.
Чем я... Для меня было очевидно совершенно, что именно за удивительные миссионерские подвиги, за такую абсолютно бескорыстную работу по просвещению русского народа, американцев, много в этом посвятил. Именно, ну, как-то для меня это было все ясно.
А помнишь, Жень, письмо, у тебя же где-то оно сохранилось,
да,
наверное,
да,
отца,
да,
покойного,
да,
отца Романа, Царство,
да,
Небесное, Лукьянова.
Да, мы специально, Лукьянова, братья и сестры, хочу сказать, что мы специально думаем, ну, мало ли что, да, все-таки мы люди маленькие, вот, и, так сказать, осторожность.
Ну, скажем, прямо какой-то достали тебя все эти нападки, звонили.
Ну, нужно было что-то знать, какие-то, да, духовные свидетельства.
Америки, да.
И мы тогда направили вот батюшке письмо в Америку с тем, чтобы он сказал. И он сказал очень просто. От Бога миссионер.
Миссионер милости Божией.
Именно так. Миссионер милости Божией.
И сказал еще за то количество храмов и монастырей, которые основал на земле Америки отец Герман, врагом он мстит через уже братья. А я немножко, братья и сестры, отвлекся, начал говорить о том, что отец Герман был меломаном, он очень ценил симфоническую музыку, вокальное искусство. И поэтому Елену Владимировну, Лину Мокричан, а я скажу, я 18 лет услышал Лину Мокричан первый раз. Я помню, как принесли эту пластинку. Это гул, Папа Римский же не зря сказал, голос, льющийся с небес, понимаете? И не зря Иван Семенович Козловский.
Да.
Это явление русской культуры потрясающее.
Так что помолимся, братья и сестры, о здравии.
Елена
Владимировна. Ну, у нас есть,
да,
Виктор, еще звонок уже давно. Давай мы ответим, потом вернемся.
Потом вернемся,
потому что тема,
да,
такая,
да,
большая, и не хочется ее комкать. У нас телефон 959-59-39. Звоните к нам, задавайте свои вопросы или присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. Вначале напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Пожалуйста, мы слушаем вас. В эфире назовитесь, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, пожалуйста, вот по поводу униатства, можно с вами не согласиться? Дело в том, что вы сказали, что дело не в догматике. Да, действительно, дело как бы в Духе Святом, что у нас с ними разный дух, но Дух Святой может присутствовать там, где правильное исповедание Бога.
Да, вы правы, конечно же. Но видите ли как, раз здесь-то просто параллели мы провели с ваххабитами, которые, казалось бы, ну, в полной чистоте, как они считают, исповедуют ислам. Да? А оказывается, что они просто убивают истинных носителей ислама. А вот и так же, как униаты, думая, что они являются носителями истины какой-то, просто в жизни своей проявляют какую-то невероятную жестокость, бесчеловечность. Вот мы начали с чего сегодня? Сегодня, Виктор, начал-то с чего? Мы сегодня празднуем не только 1 сентября, а еще десятилетие бесланской трагедии. Ну вот как так об этом убивать сказать, вот этих маленьких детей? Для меня это личная трагедия. Я даже буду признателен, если ты свое мнение выскажешь на это счет.
Во-первых, 10 лет назад я был тогда в эфире и вспомнил слова Путина. Путин, помните, сказал очень четко. Нам объявлена война. России объявлена война. И сегодня, я, правда, тогда задал риторический вопрос, а с кем Владимир Владимирович собирается воевать? Там Генрих Резник стоял и прочее. С этой либеральной тогда, скажем, тусовкой, которая, значит, все делала, чтобы эта война, чтобы мы не выиграли эту войну. И вот сегодня я хочу сказать, дорогие братья и сестры, тогда 187 детей было убито, 186 детей, 331 человек погиб. Представляете, в Беслане. Весь мир был потрясен этой жестокостью. Но та война, которая была объявлена еще в Первую Чеченскую Россию, это продолжение Третьей мировой войны. И эта же Третья мировая война идет сегодня в Новороссии. И мы видим, как в Новороссии убиты десятки детей. Причем эти кадры же невозможно. Весь мир они обошли. Когда Кристина из Горловки, молодая мать с младенцем на руках убита. Когда прорвался наш гуманитарный конвой в Луганск, прорвался, несмотря на возражение всего мирового сообщества, которое просто требовало, чтобы детское питание, медикаменты, хлеб и вода питьевая не попали страждущим людям. Невиданное лицемерие. Я даже скажу, что это не лицемерие, это просто соучастие в убийстве. То есть все, вот эти политики мировые, начиная от Оланда, да, и даже Меркель,
которые противились.
Это просто соучастие в убийстве невинных людей. И эта война, она началась, эта война была в Беслане, потому что вот эти ваххабиты, эти террористы в Беслане, это просто звери были, изверги, изуверы. Но за ними стоят те люди, как принято говорить сейчас, наши партнеры внешнеполитические, которые эту войну когда-то объявили России. Ну, скажем так, вот снова, если к теме вернуться столетия Первой мировой войны, то мы понимаем, что не какие-то геополитические, хотя они присутствовали, интересы. Германия там колонии хотела, Англия хотела Германию убрать как конкурента. На самом деле это была война мирового интернационала ростовщиков против Церкви Христовой, потому что задача была обрушить христианские монархии. Что и произошло. И германскую, австро-венгерскую, Габсбургскую империю, ну, прежде всего, Россия. Эта война была, она не прекратилась, потому что казалось им, что с Россией покончено, все, пришел Троцкий с этой бандой, конец. И неожиданно Россия оказывается жива. И как только увидели, что Троцкого выгнали из страны, и Россия начинает в виде Советского Союза, атеистического, страшного, ну, оживать как государство, тут же привели к власти Гитлера. Сегодня же и начало Второй мировой войны. Нападение на Польшу. То есть это одна война с перерывом. Все историки наконец-то признали, что это одна война с перемирием. И цель войны опять уничтожение России. Мы проиграли в холодной войне, да? Все планы Гитлера сбылись. Рухнула Российская империя в виде Советского Союза. Великая Россия отделены. Все планы воплощены были. Наполеон еще. Крымская война, когда хотели Крым, Кавказ, Украину оторвать. Все, наконец, в 91-м году удалось. И вдруг неожиданно они видят, что Россия, которая там 20 лет была под таким гнетом моральным, под информационным оружием убивали, неожиданно Россия возрождаться начинает. А почему? Вот нам, Женя, многие часто переживаем, да и мы переживаем часто, потому что многие наши слушатели, нам кажется, что все очень медленно происходит. На самом деле, что такое 20 лет до истории? А мы видим за 20 лет сотни, тысячи, когда мы были на, помнишь, на отпевании Святейшего Патриарха Алексея, отец Дмитрий, кажется, Смирнов говорил слово, говорит, такого в истории не было церкви, чтобы за такое короткое время 18 тысяч церквей восстановлено. То есть мы не видим масштаба возрождения церковного. Нам кажется, какие-то неурядицы, все плохо. И на самом деле поэтому нам объявлена война очень серьезная. И то, что на Украине происходит, это просто священная война. Патриарх не зря сказал, что выстрел в православие, в Святую Русь. 7 священников убито. Меня потрясла смерть отца Владимира Креслянского, 31-го, на преподобного Серафима, настоятель храма умиления, представляете, братья и сестры. Вышел после вечерней службы, ничего же не ходит, пошел пешком. И в это время запрещенные боеприпасы, особенно против мирного населения, 8 кассетных бомб сбросил украинских бомбардировщик, штурмовик. А они опускаются на парашютах и разрываются рядом с землей, чтобы там огромное количество иголок, кассетные боеприпасы, да, чтобы покрыть как можно больше площадь. Людей много на улице было. И две бомбы разорвались, отец Владимир был тяжело ранен в грудь и в левую руку. Вышел на центр улицы, стал на колени, и правой рукой, соединяя себя крестным знаменем, стал молиться Господу. И так, истекая кровью, на преподобного Серафима в коленопреклоненной молитве
это потрясающе,
отошел к Господу.
Это, вы знаете, сердце разрывалось.
Но шесть остальных бомб не разорвались, представляете? Ну вот это подвиг, ну что можно сказать? Это мученик, мученический.
Как и вся украинская церковь, сейчас это церковь исповедническая, я был поражен, что вот сейчас, когда избирали митрополита украинского Ануфрия, да, киевского и всей Украины, это же практически единогласное было голосование. То есть поразительно, все же знали позицию митрополита Ануфрия в том, что он... Это, тот человек, который Украине сейчас нужен, это, во-первых, старец, человек духовный. Он не политикан, не салонный человек, хотя очень, очень образованный, с языками. Короче говоря, он очень знает свое профессиональное дело, как управлять епархией и церковью. Это громадный организм, требующий большой специальной подготовки. Но вместе с тем, это, и прежде всего, это старец. И он, Порошенко, прямо, вот когда вошел в его кабинет, Порошенко его позвал, ну, представиться, что ли, после избрания. Он ему первые слова сказал: мы за единство с русской церковью. И дальше что? Дальше просто Порошенко не приехал на его интронизацию, что было печально.
Я хотел бы еще о Беслане сказать несколько слов.
Тогда давайте так. Да. Сейчас мы ответим и перейдем к Беслану. 959-59-39 на ваши вопросы отвечает Виктор Александрович Саулкин. Пожалуйста, назовите, кто вы, откуда. Пожалуйста.
Здравствуйте, раба Божия Мария, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Во-первых, Мария, очень рада слышать наконец-то Виктора Александровича в эфире. И вот, учитывая спасибо, то, что сейчас находится в эфире директор православного радио «Радонеж», большая к вам просьба, Евгений Константинович, чтобы почаще голос Виктора Александровича звучал в эфирах. И что я еще хотела сказать. Вот такой момент. За последнее время очень возросло почитание святителя Воина Синецкого. И с чем это связано? Это очень важно. Вот вы начинаете передачу со слов «вера от слышания». Вот именно вот на эту тему мне хотелось заострить внимание, что в средствах массовой информации сейчас, ну, в частности, по телевидению, очень часто бывают передачи, свидетельствующие о молитвенной помощи святителя Луки. То есть, ну, о чудесах посмертных. Так вот, я к чему вообще, вот почему это сейчас об этом говорю? В связи с событиями на Украине. Вот отец Николай Гусянов говорил: просите царя, чтобы не было войны царя Николая. И были видения государя о том, что он сказал: почему мне так мало молятся, я устрою все, войны не будет. И вот почему я эту параллель с святителем Луки привела, потому что тема государя и его посмертных чудес сейчас уже замалчивается, уже 14 лет. Говорит средствах массовой информации, православные именно, и печатной информации, только о нем как историческая личность. Это никого на молитву не побуждает, понимаете? Вот большая просьба, возобновить эту тему, понимаете? Нам нужна молитва государю, очень она важна. И сейчас его посмертных чудес, его молитвенной помощи, она не звучит. Вот такая к вам большая просьба.
Спасибо,
пожалуйста.
Да. Спасибо.
Спасибо. Ну, во-первых, все же я по фестивалю «Радонеж» могу свидетельствовать. Только за прошлый год у нас было аж 4 фильма очень хороших о святителе Луке, и там он вполне, это были зрелые фильмы, сделанные очень серьезными профессионалами и хорошими христианами, там как раз духовная составляющая Неводительность была очень хорошо
показана. Мария говорила о государе, о том, что сейчас на телевидении часто говорят только как о исторической личности.
Ну вот, а здесь, я думаю, ты подтвердишь, что это как лакмусовая бумажка, как критерий вообще духовного зрения и понимания всего. Если государя, ну, для того, чтобы понять его подвиг, это непросто. Это самому нужно, человеку. Да, это самому нужно человеку очень высокой христианской жизни и церковной культуры.
Знаешь, скажу больше. Вот у меня друг есть, ветеран двух компаний чеченских, близкий мой друг, православный человек, но как офицер он не мог до конца понять подвиг государя. Как многие офицеры, он говорит, все-таки не надо было отрекаться, надо было железной рукой подавить. И, по-видимому, зная мое почитание государя, он при мне это не открывал, особенно не спорил, старался не спорить. И вот несколько лет назад он мне позвонил, потрясенный, я чувствую голос взволнованный. Я говорю, откуда ты звонишь? Я звоню из монастыря царственных мучеников в Екатеринбурге. Ты знаешь, говорит, я понял все, что ты говоришь, все истинно. Я здесь это ощутил, я понял подвиг государя. Часто невозможно даже словами передать, или как во время паломнических поездок, какой-нибудь царственных мучеников, завершали мы часто, я посвящал эти поездки новомученикам, царской семье. И одна женщина ко мне подходит, это было лет, наверное, 7 назад, 8, и говорит, Виктор Александрович, мы вас очень любили с мужем, ваши передачи слушали, но когда вы говорили о царе, мы не могли слушать. Ну, мы так воспитаны были. И сегодня я целый день вас слушала, но противилась. А сейчас, когда вместе со всеми подошла к иконе государя, приложилась, у меня хлынули слезы, и я все поняла. Ну, а царственных мучеников очень почитаю глубоко. Вот, кстати, это вообще тема, я, может быть, отдельную передачу это хотел бы посвятить, почитанию царственных мучеников на Украине. Причем матушка Устинья Ясько, она старица в Одессе была знаменита, отец он к ней приезжал. Да. Матушка Устинья, я помню, мы привезли икону, мы у нее жили, очень любили матушку. Удивительно она была человек, смирение необыкновенное. Вот все говорят мать Тереза, а никто не знает таких наших подвижниц. Она старица была удивительная. И маленькая, от нее сияние просто сходило любви. Так, и привезли мы икону, точную копию сделал, мироточивой царской иконе в таком же киоте, как в домовую ее, в домовую келью. Как же она обрадовалась. И знаете, она умилилась, ручки сложила, говорит, царь пришел. Понимаете, вот она понимала, что к ней пришел государь. То есть отношение к иконе было как к самому государю. Вот это почитание. И когда я увидел икону в Донецке, над тогда еще в начале огромную икону государя над зданием областной администрации захваченной, как молится государю сейчас в Новороссии. Там есть отряд державной иконы Божией Матери. Я, братья и сестры, позову священника, который окормляет этот отряд. Как много даже невоцерковленных бывших людей среди ополченцев, среди армии Новороссии, которые приходят сейчас к вере. И какое там глубокое почитание. То, что сейчас происходит в Новороссии, это вообще чудо. И чудо то, что символом Новороссии стал Игорь Иванович Стрелков. Монархист, он же вообще как будто Игорь Иванович, интеллигентнейший человек, благороднейший. Это такое воплощение русского офицера. Такие нашибки стояли, как Игорь Стрелков. Такие же русские. Не зря реконструкциями истории занимался. Такие же 100 лет назад в Германскую сражались. И в Великую Отечественную. Это образец русского офицера. Благородного, и при этом монархист, царист, как говорили тогда, царист глубоко верующий православный человек. Его один приказ о запрете мата. Он тяжело дается, скажу сразу.
На войне-то.
Да, многим. Но хотя бы то, что сквернословие запрещено, и почему он запретил в своих частях. Да, это удивительно.
И это не спишешь на какой-то популизм. Какой популизм? Наоборот.
Он человек необыкновенно скромный.
Необыкновенно скромный. Какие-то бабские, понимаешь,
да, и
штучки.
Человек стальной, очень скромный. И, кстати, о Беслане мне хотелось бы сегодня, я просто не знал, что буду в эфире так, но я надеюсь на днях позвать к нам в студию Вячеслава Алексеевича Бочарова, это герой России, полковник Бочаров, командир группы «Вымпел», который был не просто тяжело ранен, его записали в безвозвратные потери 10 лет назад, потому что он уничтожил несколько террористов, был ранен при этом, но не покинул бой, и потом был ранен, пуля вошла за ухом левым, вышло у глаза, то есть ранение посчитали, его записали в убитые, но он потом, когда пришел в себя, написал фамилию свою. И Вячеслав Алексеевич, он афганец, в Афгане командир парашютно-десантной роты, глубоко верующий человек, удивительный. И вот на таких войнах держится, ну почему ранен русская земля, почему он ранен был? И почему Альфа и Вымпел понесли 10 лет назад потери, которые не наше спецподразделение, никогда таких потерь не было.
Почему?
Об этом доктор Рошаль сказал. Кстати, человек тоже удивительно благородный. Он сказал тогда, потому что они спасали детей. Потому что, когда пошли на штурм, спонтанный штурм, сразу договорились, что главное у спецподразделения какая задача? Уничтожать террористов. А здесь они поставили главную задачу — спасать детей. И спасали детей. Выстрелы многие получили, смертельные ранения, были убиты. Когда собой прикрывали, детей выносили без оружия, выносили детей, понимаете? То есть Альфа и Выпил, 10 человек убито было. Это замечательные люди, о каждом можно говорить. Но это образ русского солдата, понимаете? Вот то, что сейчас творят укрофашисты, вот эти изверги, да? Когда они бьют по школам, по больницам, по храмам, они же сознательно все это делают.
Там и жестокость такая же. И знаешь, как вот у нас-то как-то это наша, правда, даже наша пропаганда почему-то об этом не говорит, но там творятся просто дикие жестокости.
Я знаю,
стороны вот этой нацистской нацгвардии.
Ну, я хочу, некоторые вот сегодня волнуются в эти дни, когда перелом наступил. Перелом, ну, прошу, братья и сестры, молитвы должны, потому что все, перелом наступил, но мне статья называлась так: когда мир на Украине наступит, только тогда, когда Порошенко начнет жевать свой галстук. А почему? Когда сломают хребет этой нацистской военной машине, она уже на грани.
Да, сломана полностью, там ничего не осталось. От машин,
да,
от машин так.
От машины, да.
Вообще, а армия деморализована.
Но знаешь, сегодня
Геваты
сказал, да?
Нет.
Что они, оказывается, победили Россию в гибридной войне.
Ах ты, боже мой.
Они уже победили Россию, зачистили, но Россия им угрожает ядерным оружием.
Ой,
то есть, братья и сестры, все, кто знает, что там происходит, да, кадры сожженные, десятки единиц сожженной техники. Ну, скажу, вот, может, нехорошее чувство. Я понимаю, для меня это один народ, и украинцы, ну, галичане, может, какой-то, хотя и у меня в роте служили ребята.
Свои
и расписывая там храмы, знаю, для меня это, ну, одурманены, но свои люди. Но когда я вижу сожженную технику и сожженных людей в этой технике, я вспоминаю тех, кто горел в Доме профсоюзов. И вспоминаю крики этих одурманенных москалив на ножи, там, ватники, коварады и прочее, прочее. Вот за это приходится расплачиваться, потому что потери страшные. Украина еще не знает, потому что скрывают потери. Там больше 15 тысяч только убитых, десятки
тысяч. И это, братья и сестры, я хотел бы подчеркнуть, это же за этот год практически, да?
Да, ну какой за год? Это фактически за 2 месяца. Это
нет,
потери...
немножечко больше. Вот, ну, такая цифра, ну, да. Это все-таки за большее количество времени.
Ну, превысило.
Потому что за 2 года иракской компании, вот это вот всего тоже, что нам показывают по телевизору, чудовищных преступлений, там-то погибло 2500.
У нас
за 2 года.
За 10 лет афганской войны погибло намного меньше. Но самое страшное, все равно, конечно, больно видеть, потому что понимаешь, что это те же люди, с которыми вместе росли, одурманенные. Но я хотел
попросить помолиться
и о Вячеславе Алексеевиче Бочарове, о всех его боевых товарищах, и помолиться, конечно же, сегодня о всех, кто потерял. 10 лет прошло, но боль этой утраты для... Особенно погибли дети, это, конечно...
У нас на сайте я разместил в разделе «Мониторинг» чудесное интервью, которое сделано, ну, душераздирающее на самом деле. Ну, это тяжело читать, но это нужно прочесть на сайте Радонеж, radonej.ru. Мы сделали перепечатку из русского репортера этого замечательного журнала. Там интервью с мамочками, которые потеряли своих детей. Вот они достоверно описывают все, что там происходило. Это... Даже в описаниях, ну, душа, это превышает возможность человека читать даже, а что они там пережили. Так что, конечно, они и сейчас, те оставшиеся в живых, и те, кто освобождал, вот эти десантники, все нуждаются в поддержке молитвенной. Это был настоящий ад. Но у нас есть еще звонок, наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, звоните, на ваши вопросы отвечает Виктор Александрович Саулкин. В эфире, пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Константинович, дорогие слушатели, у меня вопрос к Виктору Александровичу. Обращается Алексей Кириллович. Виктор Александрович, вы иконописец, и скажите, пожалуйста, вот как определяет правильный лик Богородицы, положим, потому что существует очень много ликов, и списков много икон. Каким образом определяется действительный?
Дорогой Алексей Кириллович, дело в том, что, знаете, я как определить действительно? Есть описание Царицы Небесной, есть иконы, написанные святым апостолом Евангелистом Лукой. Ну, например, могу, конечно, сказать, что образ Владимирской иконы Матери Божией – это лик Царицы Небесной. Есть нерукотворенные некоторые иконы, были Лидская, замечательная. Но каждый иконописец, когда пытается воплотить образ Матери Божией, он не желает ничего от себя добавлять, естественно, но каждый представляет свое представление о прекрасном, о чистоте, красоте, небесной красоте, целомудрии. И у каждого это получается по-своему, естественно. Поэтому и такое количество икон разных. Ну, иконописец может определить даже иногда характер человека, видишь. Но могу вам сказать, что иногда бывают иконы, я не раз говорил в наших передачах, иногда бывают иконы, написанные великими святыми. Андреем Рублевым, преподобным. Мне очень близок Дионисий. Я очень люблю Дионисия, потрясающий, богородичный. Так, ну, его небесный Ферапонтов, это, конечно. Но могу вам сказать, что я встречал в храмах иконы, написанные совершенно неумелой, незамысловатой рукой. И казалось бы, что лик Матери Божией был написан не очень профессионально. Но в этом была такая любовь, что оторваться невозможно было. То есть любовь, вложенная иконописцем. А вообще, как иконописец, могу сказать, что когда приступаешь к лику Матери Божией, а писал, может быть, десятки раз до этого, да? Но все равно чувство, что ты, у тебя не получится. Вот, мне трудно это передать. Ты знаешь, как это профессионально сделать, да? Ты понимаешь, что надо делать и как надо делать. Но все равно всегда надеешься, что сама Царица Небесная поможет, потому что выразить то, что хотел бы, ну вот стараешься. Поэтому
мои односельчане, да, жители деревни, в которой я там на Волге подвязаюсь, село Свердлово, недалеко от Конаково, они попросили меня привезти, оплатили, там люди более-менее состоятельные, попечительский совет попросил меня заказать и привезти с Афона чтимую икону Божией Матери, Скоропослушницы. Я обратился к насельникам Святой Горы, моим старым друзьям, собратьям, чудесным уже старчествующим, таким замечательным людям. Говорю, вот у вас же там много пишут икону. Говорят, ну, конечно же, много пишут, так и много и коммерции. К сожалению, даже на Афоне. Я говорю, знаете, уж, отцы, пожалуйста, уж нам-то, раз мы уж таких давнишних дружеских отношений, посоветуйте батюшку, или там, ну, иконописца, который бы написал бы действительно икону духовно. И вот такого иконописца мне посоветовали. Я привез эту икону, громадную, тяжелую, вести было тяжело. Но она может быть художественно, без изысков, когда очень, хотя очень высокопрофессионально. Но вот сейчас я понимаю, насколько это действительно стало святыней храма, потому что она как бы, хотя там много старых икон, и никогда храм-то не закрывался, икона хорошего письма, старинного, но эта икона вот светится сама, потому что видно, что писалась она святым человеком.
Ну, вообще, дорогие братья и сестры, должен вам сказать, такой маленький секрет открыть. Мне когда-то подарил икону, он был тогда архимандритом Федором, настоятелем, мы тогда расписывали храм в Одессе с другом моим Сергеем Игоревичем Бурдой, а он был, приехал туда настоятелем греческого храма Троицкого, ну, ты знаешь, Троицкий храм, и подарил икону, я так посмотрел, достойно есть, ну, не понравилось, вообще греческий не люблю, а здесь 19 век, как-то так... душа. А он подарил, Виктор благословил. Но стал я перед ней молиться, должен вам сказать, это такой небольшой секрет. Если читаешь хотя бы утренние, вечерние или акафисты, то ты от этой иконы потом оторвать глаз не можешь. И второй случай. Ну, кстати, этот архимандрит Федор, сейчас патриарх Александрийский, да. Мы его называли грека Федор, так между собой, да, он сейчас патриарх. Да, а еще один случай. В нашем храме верь, надежда, любовь, матери Софии на Милусском. Икона Скоропослушницы, написанная тоже очень благочестивым человеком, но написано было неумелой рукой. И я, как иконописец вначале, думаю, лик не нарисован, все как-то меня это... А наш покойный отец Борис, он перед ней акафист читал чудеса. Сейчас она покрыта резой. Мы собрали уже за это время, просто собрались наши приношения. И матушка отца Бориса тогда, помню, говорит, матушка Зинаида, а вы не против, чтобы мы перелили в резу? Конечно, не против. Перелили в резу, она украшена. И скажу вам, оторваться от этой святыни и чудеса перед ней скоропослушницы невозможно. Не видишь никаких недостатков, да? Там в рисунке еще в чем-то, а видишь просто прекрасный лик Царицы Небесной. Поэтому чудотворных икон очень много, и они написаны как великими иконописцами, Алипий Киево-Печерский, Андрей Рублев, так и написаны Донская Феофану Греку приписывается. Ну, кстати, сегодня Донская икона, я думаю, мы когда с покойным Владимиром Леонидовичем говорили. Он говорит, это... Очень здравая мысль. Я думаю, как же она попала казакам, когда они на Куликово поле отправлялись. А я думаю, что как иконы вообще спасали, если по водам отпустить, если и вполне возможно, что, допустим, татары, либо какие-то в Крыму тогда Золотая Орда еще была единая, разбили какой-то обоз, может быть. И кто-то из христиан, чтобы спасти икону, потому что она была написана замечательно, пустил ее по воде. И она была обретена казаками, а потом они уже после битвы Куликовской, она была как хоругвь на древке, подарили святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Иконы по-разному приходят.
Это моя, кстати, Виктор, я признаюсь, твоя любимая, моя любимая икона. Как-то у меня
скоропослушница.
Вот сейчас тоже жизнь как-то так связала поразительным образом именно со скоропослушницей. Но долгое время именно Донская. Сейчас у меня дома моя молитвенная вот икона.
А иконы там приходят. У меня какая-то жизнь.
Причем, знаешь как, причем не писанная. Вот я, в принципе, могу себе сейчас позволить заказать так икону очень хорошего иконописца. А она у меня репродукцией. Красивенько оформлена. Вот та самая икона, драгоценность нашего национального искусства. И высота духовная. Хотя, видишь, как Владимирское одно письмо, одно настроение. Донская, ну, совершенно же другое, да, настроение. Но это Матерь Божия и там, и там. И как? И чувствуешь ее и там, и сям. Ну, как Христа во святых, а да? Наверное, так же, как Христос проявляется во святых людях с разными характерами, с разной судьбой, с разными культурами.
Каждый, кто пишет, пытается передать благоговение, любовь перед Царицей Небесной. У каждого получается, конечно, это по-разному. И надо, я когда спрашивают иногда, а как вот икону заказать? Говорю, ну вот если вам она ляжет на сердце, лик, вам она близка будет, то заказывайте. Иконописцы разные, разные образы Царицы Небесной. Но у меня со скоропослушницей много в жизни, с первых дней связано, и с порочницей грешных. Они в Акафисте вместе часто упоминаются, с порочницей. Но я хотел попросить сегодня еще помолиться об одном человеке, которого я глубоко уважаю, люблю, Алексея Валерьевича Артемьева, потому что он за свою жизнь столько икон Царицы Небесной написал, так служил Матери Божией, и служит, продолжает служить. Алексей Валерьевич для меня, конечно... Человек.
Алексей Валерьевич, это да. Замечательный христианин. Наш телефон 959-59-39, мы в прямом эфире, звоните, на ваш вопрос отвечает Виктор Александрович Саулкин. Откуда вы, назовитесь, пожалуйста.
Добрый вечер,
добрый.
Мария из Медведок.
Мария,
вот, уважаемые, многоуважаемые отцы, основатели Братства Радонеж, к вам такая вот просьба. Я помню, что вы в свое время издавали силами вашего братства собрание сочинений святителя Иоанна Златоуста. И вот нельзя ли было бы попросить вас и в память об этом, и в связи с тем, что все-таки хотелось бы больше святоотеческой литературы, святоотеческого слова на Братстве Радонеж, может быть, бы вот начали читать. Очень не хватает, много замечательно, действительно, актуальной информации, но очень не хватает все-таки святоотеческих текстов.
Вы знаете, спасибо, спасибо, Мария. Нет, не скажу, не соглашусь. Дело в том, что просто, может, поздновато, но у нас выходит же программа «Братство святителя Алексея», чудесная программа, но она в полночь выходит, «Евангельские чтения». Там уже, простите меня, все, там чудесно читаются отрывки из наших основных духовных авторов, и святителя Иоанна Златоуста в частности. И у нас в программах это часто звучит. Нет, это есть, хотя... Я прямо скажу, что вот желание наше по совести сказать, правду сказать, где никогда никто ее не говорит, Никто вот не говорит, только Радонеж и может себе позволить. И хочется вот это совестливое слово донести до наших слушателей, подать им информацию там, где идет сплошная пропаганда, мне кажется, крайне важно. Хотя, признаю, что немножечко мы, может, общественно-политической информацией увлекаемся. Ну, простите, это наше страстное увлечение, как
дорогая Марина, людей. Да. Сегодня, я помню, когда весной меня кто-то упрекнул в том, что слишком говорю о войне много. Это во время чеченских войн. Понимаете, когда погибают люди, когда гибнут женщины, дети, старики, когда погибают наши солдаты, это настолько серьезнее всех наших отвлеченных. Вот, кстати, отец, да, и отец Герман, я вспомнил, возвращаясь к этой теме, почему он так любил, он преклонялся перед талантом и даром, и мастерством Елены Владимировны Макарчан, а она дала последний концерт, отец Дмитрий помог в Заяйском, Заяйском храме святителя Николая. И вот отец Герман тогда присутствовал, тоже всем подарил радость необыкновенную. И он на вечерах возвращения на родину иногда присутствовал, и я запомнил его слова. Он сел, Лина увидел, он случайно зашел, сел рядом в первом ряду. Лина говорит: батюшка, ну скажите нам хоть какое-то слово. Ну, не знаю, что сказать. Посмотрел женщин довольно много. И говорит: дорогие, главное, чтобы дети вас никогда не видели в унылом состоянии.
Какой молодец.
В таком... Вы должны быть всегда хорошо одеты, с радостными лицами. Можно подмазаться, можно немножко. Он всегда был радостный, необыкновенный человек. И говорит: ну, всегда вас должны видеть радостными. И от него эта радость исходила. Вот все, кто его видел, отца Германа. И вот представляете, братья и сестры, отец Герман, третий день его кончины, на его духовного отца, святителя Иоанна Максимовича. А сороковой день на Германа Аляскинского.
Мы еще славу попросим Марченко, который был духовным чадом отца Германа, и много с ним был. Собственно, у нас в архиве громадное количество, именно вот «Русский паломник», эта программа Марченко выходила у нас на радио много лет, и там очень часто были проповеди и выступления отца Германа. Я думаю, мы их повторим. Я даже попросил Славу, как только пришла весть о том, что умер отец Герман, он чрезвычайно переживал, это лично.
Я знаю, я звонил.
И я даже попросил его: давай, Слава, ну просто вот скрепись, и он еле-еле просто там по телефону еле-еле сказал какие-то слова. Ему было, чувствуется, очень тяжело. Но сейчас, я думаю, полегче уже. Поэтому все-таки проходит такая тяжесть утраты.
А я хотел бы предложить, дорогие братья и сестры, вы удивительно прочтете об отце Германе слова Елены Владимировны, Лины Макарчан, в 8-м номере журнала «Покров». И там уникальные фотографии. Я таких фотографий отца Германа не видел еще. 8-й номер, последний номер журнала «Покров». И Елена Владимировна писала это, будучи тяжко больной. Но она свою любовь к батюшке вот в этих словах излила. И я прошу вас молиться. Уверен, отец Герман о ней молится. Потому что она действительно сейчас тяжело болеет. Ну, вообще, я 15 лет в цикле «Возвращение на родину», начиная с первых вечеров с отцом Владиславом Свешником, другими нашими батюшками. И даже несмотря на нынешнюю болезнь, потому что только молитвы сегодня нужны, только молитвы, и, конечно, если можно, какая-то финансовая помощь, потому что необходимы очень дорогие лекарства.
Ну, вот здесь, кстати, нас питание. Спрашивают, какие нужны медикаменты, а мы не можем огласить весь список.
Я спрошу,
дело в том, что мы... Елены, да, пожалуйста, да, Виктор, узнай это, потому
помощь,
что мы-то начали говорить абсолютно бескорыстно, без тени какого-то желания, значит, еще выпросить какие-то деньги. Ну, раз уж тут есть такая возможность. У нас этот телефон на 300 заканчивается, из Москвы, человек, который спрашивает. Мы обязательно вам смс-кой отправим, когда узнаем, что... Ну, и, естественно, наши друзья могут принести сюда на радио и, опять-таки, отправить известными путями. Это и через аппараты Киви, и через пожертвования.
Может быть, у Елены Владимировны есть карточка какая-то. Я знаю, есть сайт «Возвращение на родину», «Возвращение Лины.ру». Может быть, там посмотреть.
Но мы не будем сейчас говорить, да, потому что точно не знаем. Мы точнее узнаем. Но, дорогие друзья, я вот сейчас уже заканчиваю почти что. У нас еще один звоночек есть, мы ответим обязательно. Но я хотел бы вот что сказать. Что, во-первых, у нас тоже большие проблемы финансовые. Мы сегодня вот не смогли, например, выдать зарплату. Прямо скажу. Даже маленький зарплат. зарплаты, мы сегодня не могли выдать, потому что вот не хватает денег. Это раз. Поэтому не забывайте, пожалуйста, поддерживать радио «Радонеж». Это первое. Второе. Я очень рад вот звонку Марии из Медведкова, которая попросила немножко подумать о духовных чтениях на нашем эфире. Я хотел бы, чтобы вы все, кто сможет нам отправить смс-ку, просто ну, вот на номер 5522 написать слово «Вера» и через пробел «текст». То есть какой «да» или «нет». Или просто кратенько ваше высказывание вот какого порядка. Мы, во-первых, хотели бы сделать час молитвы, утренний, по крайней мере, для начала, в 28 часов. И скажите, какое время удобно? 8 или 7? Нужен ли этот час? Не нужен? Где бы мы прочли и утреннее правило, где бы мы прочли бы и, может быть, часы, псалтирь почитали бы и так далее. Это первое. Во-вторых, мы хотели бы перенести с позднего времени, вот это евангельские чтения, на более ранние, на 23 часа, чтобы до полуночи люди могли послушать эту замечательную передачу «Братство святителя Алексея». Вот, вот это нам хотелось бы знать. Правильно мы поступаем? Неправильно. Люди слушают, не слушают. Потом, те, кто нас слушает на волне 612 кГц, мы хотели бы увеличить. Тоже до 24 часов наше вещание. Тоже нужно или не нужно. Все-таки это будет стоить нам дополнительных расходов, больше, большего времени, больше, больших расходов. Так что, братья и сестры, не забывайте и о наших нуждах. Ну, а нас просят еще помолиться. Помолиться.
Ну, дорогие братья и сестры, я думаю, что расскажем. Мне хотелось бы и о Павле рассказать, Рыженко, и о игумене Германе. И сегодня прошу помянуть и Евгения сегодня... Женя Авденко стоял у истока в гимназии, Евгений Андреевич, тоже безвременно ушел так этим летом. И, конечно, о всех, кто погиб за эти месяцы страшные, трагические в Новороссии. И женщинах, и детях, и не только в Беслане погибших, но и в Новороссии, и стариках, и, конечно же, о воинах, которые положили свои жизни за други своя и за Святую Русь. И о упокоении новопредставленного Михаила. Просим ваших молитв о здравии путешествующего иеромонаха Андрея, о здравии путешествующих Виктора, Ларисы, о здравии Галины, отрока Арсения, отрока Александры, отроковицы Александры, Екатерины, Веры, тяжкоболящего Леонида, Юлии, Марины, Татьяны, Павла, тяжкоболящей Маргариты. Ну, а...
И давай последний звоночек, все-таки последний. Осталось 3 минуты, может быть, успеем. Кратенько задайте свой вопрос, мы кратко ответим. Пожалуйста, в эфире.
Простите, это опять я. Вот второй вопрос, просьба, касалась как раз актуальных событий. Вот если, может быть, бы Виктор Александрович рассказывал больше о тех подвигах, которые совершают в Новороссии ополченцы, есть потрясающие совершенно факты.
Спасибо, поняли.
Я расскажу обязательно, и я думаю, что и батюшка будет у нас здесь, который окормляет отряд державной иконы Божией Матери. Расскажу. А просим молитв, потому что, поверьте, обстановка, перелом произошел, но все это дается кровью, дается подвигом, воинским трудом.
И заканчивая, Виктор Александрович, хотел бы, чтобы мы еще поблагодарили наших слушателей, всех тех, кто откликнулся и прислал свои возможные пожертвования и помощь гуманитарную все принесли. Мы же отправили за это лето почти что 25 тонн, причем на нашем микроавтобусике с прицепом. Ну, правда, нам помогли еще с транспортом несколько монастырей, потому что никакого нашего прицепа не хватило, конечно. Но Кирилл Константинович вот все это лично отвозил. Лично отвозил в Новошахтинск, Новошахтинское благочиние. Там передавал благочинному все эти грузы, и они уже... церковной справедливостью распространялись по всем нуждающимся. Действительно, это была помощь, и действительно, она была очень и очень востребована. Ну что ж, давай попрощаемся.
С праздником, дорогие братья и сестры. Донская икона Царицы Небесной показывает, что кто бы на Русь ни приходил, с юга ли, с севера, с запада, все-таки с нами всегда необоримый покров Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77
49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.